Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях, но при этом быть в курсе, что там обсуждают. Я пересказываю вам самые яркие и интересные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о фильме Андрея Лошака «Разрыв связи», который показывает, как война раскалывает российские семьи, о 60-летии со дня рождения Виктора Цоя и о смерти Юрия Шатунова. Журналист Андрей Лошак выпустил одно из самых резонансных высказываний о войне – документальный фильм «Разрыв связи», в котором он рассказывает, а точнее показывает, как политический раскол прошел прямо по российским семьям. Премьера фильма прошла на канале «Настоящее время». Сейчас его могут посмотреть на YouTube все желающие. Многие из тех, кто его уже видел, усиленно рекомендуют фильм остальным. Дмитрий Колезев.
Если еще не видели, выдающийся фильм Андрея Лошака о том, как россияне воспринимают войну. Просмотров неадекватно мало, хочется, чтобы этот фильм увидели больше людей. Но вообще ощущение, что эта работа даже не для сегодняшнего дня, а для будущего. Через 10, 20, 30 лет это будет очень сильный видеодокумент.
Режиссер-документалист Виталий Манский на канале «Живой гвоздь» тоже дает работе Андрея Лошака самую высокую оценку.
Фильм Лошака – это очень точный и очень важный образец языка данного исторического момента. Языка, когда ты моментально что-то формулируешь, моментально что-то предъявляешь, моментально даешь повод для тех самых дискуссий, о которых ты говоришь в обществе. Потому что это взрывает. Я вижу, что профессиональная среда тоже находится в каком-то раздрае, в какой-то растерянности, и здесь картина Лошака – это правда, это вот тот вектор, который можно брать как образец для каждого, кто пытается выражать свои мысли аудиовизуальным способом, а иными словами – документальными образами, документальным кинематографом.
Но не стоит думать, что этот фильм вызывает исключительно положительные эмоции. Андрей Лошак в фильме дает слово в том числе тем, кто выступает за войну, и многие пишут, что высказывания этих людей лишают их всякой надежды. Твиттер Джеки Браун 0713.
Смотрю фильм Андрея Лошака «Разрыв связи». Я не верю в прекрасную Россию будущего.
Твиттер Шнобс.
Пытаюсь смотреть «Разрыв связи» Андрея Лошака. Очень тяжко и вообще непонятно, что со всем этим делать. Убеждаюсь в том, что России не демократия в первую очередь нужна, а массовая психотерапия.
Твиттер Умай Ар.
Превозмогая себя, досмотрела «Разрыв связи» Лошака, и теперь буду осмысливать увиденное еще долго. В РФ случилась не политическая или экономическая катастрофа, это следствие. В РФ случилась моральная и этическая катастрофа. Все это и привело к этой бессмысленной войне.
В интервью «The Insider» Андрей Лошак говорит, что его целью было показать, что на той стороне тоже живые люди.
Я не знаю, я не нахожу никаких ответов на вот эту, как бы, почему у людей перестает работать, как бы, логика, почему они перестают видеть реальность, видят какую-то измененную картинку, которую им транслируют из телевизора, почему, как бы, вот происходит обрыв причинно-следственных связей. Это какой-то вот феномен, не знаю. Одна из загадок русской души, хотя я думаю, что дело тут совершенно не в какой-то национальной специфике, а просто в том, как работает пропаганда и психология человека. Я не получил ответов на вопрос, почему они так думают. Но, что как бы важно, за этими представителями этих убеждений я почувствовал людей. Я увидел людей страдающих, как бы чувствующих, как бы не безнадежных, как будто бы, которых еще как-то можно спасти, если все-таки их не бросать совсем, не проклинать и не оставлять наедине с Соловьевым. Мне кажется, это важное чувство. Оно мне просто помогает, на самом деле, просто не впасть вот в какое-то, вот, знаете, такое состояние отчаяния и ненависти, которое вот тебя захлестывает, когда ты видишь кадры с Украины, когда ты видишь все эти преступления, которые творят твои соотечественники. Мне важно было показать все-таки, как бы, что это люди. Нормальные, обычные люди, которым очень сильно засрали мозг.
В том, что проблемы именно в телевизионной пропаганде, уверена и журналистка Наталья Геворкян.
Становится очень понятно, что коллективный телепроповедник – это страшное зло и преступление. Телек превращен в алтарь, в важнейший атрибут новой религии, призванной взрастить и объединить новый тип людей с нулевым критическим мышлением – верных солдат Урфина Джуса. Несчастливых при этом, добрых и жалких одновременно, живущих на подзарядке от телека, иначе рухнет все, ничего не останется, ни веры, ни любимых. И хочется обнять этих чудесных, рефлексирующих, необалваненных детей и взрослых, которым одиноко внутри внутри Z-семьи и внутри страны. Это фильм про российскую трагедию, про жертв очередного эксперимента, поставленного у нас на глазах. Не когда-то давно, а прямо сейчас. Я не знаю, что надо сделать, чтобы больше никогда.
По словам Андрея Лошака, к созданию фильма его подтолкнули многочисленные посты в соцсетях о семейных ссорах из-за войны. Один из самых резонансных постов написал молодой человек по имени Жан-Мишель Щербак. Он поделился своей историей на канале Анны Мангайт.
За два дня до войны, когда Путин присоединил ДНР, ЛНР, когда состоялось это собрание, мама мне прислала картинку с открытой бутылкой шампанского. Я не понял, что это такое. Только позднее я узнал из новостей о том, что происходит. И 24 февраля у меня утром должна была быть операция на плечо. И когда я ехал в больницу, я написал пост о том, что я с самого детства считал, что умные люди не вступают в драку, они не пользуются кулаками, не размахивают ими, а решают с помощью своего ума все проблемы, разногласия. И теперь я вырос и вижу, что моя страна присоединяет чужие земли, у нас появляются иностранные агенты и закрываются медиа. И в конце этого поста я написал о том, что мне очень больно, страшно, стыдно перед своими друзьями в Украине, которых у меня очень много, и я не знаю, что делать. Я никого не агитировал, не приглашал выходить на улицы. Я просто написал о своих чувствах, и буквально через 20 минут я получил от мамы сообщение о том, что я сделал свой выбор, нам с ней не по пути, я ей больше не сын, она меня заблокировала. И позднее, когда она увидела, что я выкладываю в Инстаграм видеозаписи, в том числе от своих друзей, о том, как бомбят дома, о том, что там есть российские военные, в то время еще официально их не было в Украине. И мама написала мне, что как только примут закон о дискредитации вооруженных сил России, она будет первым человеком, который меня сдаст, значит, в полицию, и в ее семье предателей не будет. И повторила еще раз, что я ей не сын. И я решил сделать скриншот этих сообщений и выложить в Инстаграм. Мне хотелось, чтобы мама посмотрела со стороны на то, что она пишет своему сыну.
История Щербака не вошла в фильм, потому что Андрей Лошак принципиально снимал только те семьи, где свои истории соглашались поделиться обе стороны конфликта, а мать Жанны Мишели общаться с журналистами отказалась. «Удивительно, что люди так запросто рвут связи с родственниками», – пишет Алексей Насеткин.
«Тихая гражданская война. Ненавидят теперь друг друга родители и дети, жены и мужья, братья и сестры. А ведь изначально казалось, ну не может измотанная страна, пережившая 30-е и 40-е, потеряв десятки миллионов жизней, а потом еще хорошо помня Чехословакию, Афганистан, Чечню, с радостью воспринять новую войну. Однако восприняли и порадовались. Сплотились и непринужденно возненавидели осмелившихся что-то сказать отщепенцев. Как-то легко разорвали все связи с когда-то близкими людьми. В этом фильме почти нет никакой надежды. Он безысходен, мрачен, тяжел, но оттого не менее важен и нужен. И все же, кто не договорил с родными, плюнул, махнул от безнадеги рукой, смотрите. Ведь в этих нескольких историях все куда хуже. А многие, когда видят подобное им близкое по ощущениям, бегут все исправить. Иногда нужно взглянуть в глаза чужой трагедии, чтобы не допустить свою собственную».
Татьяна Лазарева в передаче «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь» говорит, что связи, которые так легко рвутся, и раньше, может быть, были не настолько прочными.
Это как некий кризис, да, который является катализатором к чему-то, да, к более каким-то. То есть это такая тухлая-тухлая история, которая тухнет где-то там. И потом вдруг бац, что-то тебе вдруг показывает, что, боже мой, ты там не можешь разговаривать со своей матерью, хотя ты раньше не особо разговаривал. Или там понимаешь, что живешь бок о бок с человеком, который, с которым у тебя оказываются совершенно другие взгляды. Мне сложно говорить об этом, потому что у меня такого конкретно не произошло. Там родители мои уже, их уже нет. А с, как бы, с членами семьи все вроде понимание примерно одно и то же. Но когда люди, да, почему распадаются все эти браки, мы просто перестаем в какой-то момент друг друга слышать и слышать другую точку зрения. И вот как раз вот эта вот война, да, то, что происходит, ты вдруг, бывают и разные другие случаи, вдруг ты понимаешь, что ты совершенно по-разному смотришь со своим близким человеком на одну и ту же историю, вот и все. Стала таким катализатором вот эта война в понимании того, что рядом с тобой человек давно с которым ты не так близок и не так близко общаешься.
Часто бывает, что самые близкие по духу люди – это совсем не родственники, и с этим нужно смириться, пишет Марина Шаповалова.
Всем подряд смотреть не рекомендую. Если ваша семейная ситуация такая же, как у всех героев фильма, лучше вам в это не окунаться. Кто среди близких не находит никакой поддержки в отношении к этой войне, тем не надо себя добивать. Надо искать других себе подобных, знакомиться, держаться друг друга, отставить навсегда надежду что-то объяснить родителям, братьям, сестрам, потому что никакие родственные связи уже не восстановятся. Хорошо уже, если мама не напишет на вас донос в ФСБ. Это можно считать тем сухим остатком любви, который сохранится.
Если совсем нельзя избежать общения с родственниками, отравленными пропагандой, лучше не пытаться их переубеждать, говорит психолог Людмила Петрановская на канале Катрикадзе и Дзятко.
На уровне позиции, в общем-то, вообще нет смысла, если честно говорить. Ты за, я против, но бесконечно можно. Никого никто никогда не убедит. Можно приводить десятки аргументов, фактов, фотографий, другая сторона приводит другие факты, аргументы, фотографии. Так можно скоротать не один вечерок. И тут даже такой обратный эффект, когда люди пытаются убедить друг друга аргументами и фактами. Каждый пока убеждает, пока приводит эти аргументы и факты, начинает еще больше склеиваться со своей позицией. Плюс очень трудно тут удержаться без обвинений и без нападок. Как только идут обвинения, нападки на нас, мы опять склеиваемся еще больше со своей позицией, начинаем защищаться. Поэтому все вот эти споры в попытке убедить друг друга, они на уровне позиций, фактов, аргументов, они, честно говоря, никогда не приводят ни к чему. Надо смотреть под позиции, какие потребности за этим стоят. Это может быть потребность быть хорошим, спасителем, освободителем. Это может быть потребность принадлежности, быть частью чего-то общего, чего-то большего. Это может быть потребность безопасности, не высвечиваться, не отличаться. Да? И тогда я бы просто предложила как-то дать этому время, да, потому что времени пока прошло очень мало, и пока вот то неприятие, которое есть, оно либо на таком этическом уровне, да, что это невозможно по этическим соображениям, либо на эмпатическом уровне, да, сочувствие пострадавшим, либо на таком уровне, ну, реже пока еще, да, на уровне последствий, да, что так нельзя, потому что вот такие-то будут результаты, да, для нас. Но вот эта вот часть будет нарастать, постепенно будет у людей, ну, сама жизнь будет так разворачиваться, что будет все понятнее, что это не даром, так, что такие вещи даром не проходят. Но так или иначе, я думаю, что в течение ближайших месяцев не останется человека, который бы не столкнулся с этой ценой.
А пока жертвы телевизора не пришли в себя, все бессмысленно, соглашается Станислав Рудковский.
Есть в фильме одна случайная находка, которая вызвала мой интерес. Будь она не случайной, можно было бы говорить о талантливом решении режиссера. Слепой старик, который при этом круглые сутки смотрит российскую телепропаганду. Мне кажется, в фильме следовало оставить только его одного, как пример идеального российского телезрителя.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. 23 июня в России отметили 60-летие со дня рождения Виктора Цоя. В обычных обстоятельствах дело, наверное, ограничилось бы спорами о том, насколько творчество Цоя и группы кино актуально для нынешней молодежи. Сейчас к ним добавилась новая тема – о том, как Цой отнесся бы к войне. Российские патриоты уверены, что певец был бы на стороне операции «Z». Захар Прилепин.
Он первым сделал ставку на трагику Вечной войны. Он был корейцем, внуком офицера НКВД и первым, когда это никому в голову не приходило, вдруг сказал: «А чего мне делать на Западе? Витрины смотреть? Я туда не хочу». У него было великое врожденное самостояние внутри. Иные скажут: «Он что, поддержал бы войну с Украиной?» Я просто отвечу: мысленно посадите Цоя в израильском ресторане между Макаревичем и Галкиным. Получается? Нет, и не получится.
Егор Холмогоров на своем канале тоже сравнивает Цоя с Макаревичем, не в пользу последнего.
Песни Цоя, они боевые. То есть, грубо говоря, вот если вспоминать фильм «Брат 2», помните там фразу, что такую музыку на войне не слушают?
Да.
Вот Цой — это она та музыка, которую слушают на войне. Это та музыка, которая, причем не только там прямо как группа крови такая боевая, но и любая другая, она все равно вот обращается к тому героическому началу, к тому вот чувству, что самопреодоление, которое в человеке есть. У Макаревича такая романтика, она скорее немножко мечтательного характера, она совершенно не героическая. У Шевчука это такая поэтизированная кондовость, типа вот пару рубаху,
а если
и так
что-то...
далее.
Да-да-да-да-да-да.
Вот, то есть, грубо говоря, из всего этого в разведку, в общем-то, годится именно только Цой. И, может быть, отчасти, вот, ну, конечно, там неправильно такое говорить, вот, может быть, Господь поэтому его так рано и призвал к себе, чтобы человек сам ничего не напортил в своей дальнейшей судьбе, чтобы вот он не вписался, не влился вот во всю эту когорту наших, что называется, светил русского рока, которые там большая часть себя действительно очень сильно по отношению к народу распроституировали. А вот он навсегда остался такой вот как бы звездой, метеором на нашем небосклоне и действительно вот такой звездой, которая связывает между собой поколения, между которыми 30 с лишним лет разница.
Другие уверены, что проституцией занимаются совсем не те звезды русского рока, которых называют по именам Холмогоров. У обеих сторон, как и в фильме о жертвах пропаганды, есть непробиваемые аргументы, пишет Александр Цыпкин.
Вчера наблюдал, как два взрослых и, по неподтвержденным данным, адекватных человека разругались в хлам, убеждая себя и общественность в том, что они точно знают, за кого бы сегодня был Цой. Оба Цоя знали, как говорят. Обоим не помогло, судя по всему. Слава богу, нигде не осталось свидетельств, готовил ли Цой окрошку на квасе или на кефире.
Дальше других пошел художник Алексей Сергиенко, который к 60-летию Цоя представил его портрет в российской военной форме и с шевроном в виде буквы «Z» на рукаве. Портрет этот на Цоя совсем не похож, и не только в буквальном смысле этих слов, считает видеоблогер Илья Варламов.
Кстати, Цой с группой «Кино» сочинил и пел такие песни, как «Мама, анархия» и «Безъядерная зона». А в 83-м году, во время войны в Афганистане, Цой нанес себе увечья, чтобы уклониться от призыва в армию, и полтора месяца пролежал в психушке. На вопрос, как это перекликается с милитаристским посылом картины, художник ответил, что тогда Цой был молодой, глупый и неопытный, но он жил в этой стране и являлся ее патриотом. Да, я уже представляю, как сказали бы советские рокеры, если бы им кто-то сообщил, что они патриоты Советского Союза.
Еще одна песня Цоя «Перемен» сейчас звучит актуально как никогда, и власти это прекрасно понимают. Все началось еще с белорусских протестов 2020 года, когда за исполнение этой песни сразу сажали. Об этом тогда упоминал на своем канале музыкальный критик Артемий Троицкий.
Наверняка вы в курсе истории о том, как совсем недавно в революционном городе Минске двух диджеев посадили на 15 суток за то, что на каком-то официальном городском мероприятии они поставили песню «Кино «Перемен». А мы вот с семьей недавно были тоже на акции солидарности с героическим народом Беларуси на Таллинской Вабадузевалье к площади Свободы. Там тоже там пели много песен по-белорусски. Единственная песня на русском языке, которая там прозвучала от начала до конца, это была песня Цоя «Перемен». Ну, в общем-то, можно сказать, революционный гимн постсоветского пространства, хотя я знаю точно, что Цой писал эту песню совершенно не как политический гимн, и вообще был, честно говоря, человеком аполитичным, но будучи человеком талантливым и человеком совестливым и честным, при всей аполитичности у него, тем не менее, получались вот такие песни, которые спустя много лет, спустя десятилетия вдохновляют огромное количество, сотни тысяч и миллионы людей.
О том, что песня «Перемен» не была политической, говорил и сам Цой. В провластных телеграм-каналах эту его цитату с удовольствием приводят.
«Каждый человек должен изменить прежде всего свою жизнь и себя. Это сложный вопрос. Я не считаю, что одному человеку под силу изменить жизнь как таковую. Как только началась гласность, все как с цепи сорвались говорить правду. И в результате перемены стали восприниматься как газетная статья о перестройке. Хотя я ее написал давно, когда еще и речи не было ни о какой перестройке и совершенно не имел в виду никаких перестроек. Конечно, это не очень хорошо, но я думаю и надеюсь, что в конце концов все станет на свои места».
Но как бы ни старались патриотичные блогеры затащить Цоя в свой лагерь, чиновникам виднее, где место его песням. Поэтому в Набережных Челнах отменяют целый музыкальный фестиваль, чтобы их там лишний раз не исполнили, пишет Антон Орех.
Романтический ореол преждевременной смерти и часть магии Цоя. Такой же ореол вокруг Башлачева или Высоцкого у нас, или Элвиса, Джима Моррисона, Курта Кобейна и много кого еще у них. А у нас в России покойников вообще любят гораздо больше, чем живых. А еще у нас обожают ставить покойников под какие-то знамена, уверенно заявляя, что сегодня Витька точно был бы с нами. Тем более, что Витька сам ничего уже сказать не может, и пользоваться его отсутствием можно в волю. Но вот буквально на днях в Челнах отменили целый фестиваль, потому что какие-то администраторы захотели согласовать списки песен и решили, что некоторые из песен Виктора Цоя сегодня исполнять нежелательно. В самом деле, ну, каких перемен и какие сердца могут сейчас требовать?
Это, конечно, выдающийся факт даже на фоне того, что выступления музыкантов, которые высказывались против войны, сейчас отменяют одно за другим. О злоключениях ныне живущих артистов рассказывает на своем канале Майкл Наки.
Начнем, например, с певицы Манижи. Она 24 февраля выложила в Инстаграм пост с черным квадратом и подписью «Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Нынешние события против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов». Позже она аккуратно высказывалась на тему войны и выступала за переговоры, но это ее в этом смысле не спасло. 7 июня организаторы фестиваля «Стереолета» в Петербурге сообщили, что выступление певицы не состоится по независящим от них причинам. Еще в июне Манижа должна была выступать на фестивале «Самфест» в Самаре, но в мае ее выступление отменили. В недавнем интервью Собчак она заявила, что об этом распорядился губернатор области. Фактически Манижа не может продолжать свою концертную деятельность в России за то, что она выступает против этой войны. И надо понимать, что Манижа – это не то, чтобы, знаете, там какой-то, ну, локальный музыкант. Это человек, который представлял Россию на конкурсе Евровидения.
А Виктору Цою даже пост в Инстаграме писать не потребовалось. Время действительно расставило все по местам. И места эти, к сожалению, не очень-то изменились, пишет Борис Золотаревский.
Московская полиция разгоняет людей, которые поют «Перемен» на Арбате в день, когда Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Увы, во власти те же КГБшники с унылыми лицами, как те, кто вызывал членов ленинградского рок-клуба на беседы. Серые, мелкие, гадкие. А Цой вечен.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подкаст о том, что и как в последние дни обсуждали в сети. С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе в блогах вспоминали еще одного певца, чье имя навсегда связано для многих с эпохой перестройки, но выступал он в совершенно другом жанре. 23 июня от обширного инфаркта умер певец Юрий Шатунов, легендарный солист группы «Ласковый май». Ему было 48 лет. Вот что написал его собрат по поп-сцене Дмитрий Маликов.
«Нас было четверо – Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х, начала 90-х. Осталось двое – светлая память Юрия и Жени».
Огромное количество комментаторов вспоминает музыку своей молодости с большой нежностью. Но немало и тех, кто никогда не слушал «Ласковый май» и не понимал тех, кто делал это добровольно. Михаил Визель.
«Лично для меня это символ всего того, что я ненавидел в своем советском отрочестве. Немудрящие тексты, примитивная мелодика с ненавязчивым небыстрым ритмом, специально рассчитанным так, чтобы удобно было покачивать вполне уже развившимися бедрами. И, конечно, жалобный голосок, голосок ягненка из басни Крылова, которого так и хочется взять на ручки и поцеловать в белый кучерявый лобик». Юра был не виноват, что он был такой. Он всему этому был совершенно органичен, чего не сказать о прохвостах, которые на нем наваривались. Ну да, что ж теперь говорить, пусть поет теперь с Элвисом и с Майклом.
Главным прохвостом в истории Шатунова был продюсер Андрей Разин, с которым Юрий закончил судиться за авторские права на песни «Ласкового мая» буквально за день до смерти. Разин совершил своего рода революцию в поп-музыке, иронизирует в интервью изданию «Бильд» Артемий Троицкий.
До Андрея Разина и «Ласкового мая» никто не занимался клонированием популярных групп. А тогда же, собственно, он размножил этот «Ласковый май» и ездил одновременно несколько составов «Ласкового мая» по Советскому Союзу. Очень тонкий расчет, потому что все слышали песню «Белые розы», но никто не видел эту группу. Тогда еще не было этих видеоклипов вездесущих и так далее. Никто толком не знал, что это за группа «Ласковый май». Знали только, что вот название «Ласковый май» – песня «Белые розы». И это супер-гипер-мега-хит. И вот, соответственно, «Ласковый май» выступал в один день, значит, один состав там где-нибудь там в Краснодаре, второй состав в Челябинске, третий состав в Череповце и четвертый состав в Алма-Ате. Вот, так что Разин в этом смысле проявил совершенно фантастическую изобретательность. Но Юра Шатунов несчастный тут ни при чем. Шатунов всегда был, конечно же, типичной попсовой бесправной марионеткой.
Для одних смерть Шатунова стала поводом ностальгировать по ушедшим 90-м, а для других поводом ужаснуться, что те времена могут вернуться, но не в хорошем смысле. Евгения Альбац.
Смотрела видеоклип «Белых роз» начала 90-х и думала о том, что это та жизнь, которая, казалось, совершенно ушла. В этом ролике видно, как же бедны люди, как плохо они одеты, варенка-куртка на ласковом мае, джинсовая рубашка с черкизовского рынка или с рынка в Лужниках, плохая нездоровая кожа у девочки на подпевке, страна 90-х. И вот теперь мы на всех парах несемся обратно в ту бедность и ту разруху.
Сейчас невозможно слушать не только «Ласковый май», но и любую подобную музыку, говорит журналист Валерий Панюшкин на канале «Ходорковский лайв».
Войне противостоит не высокое искусство, а именно массовое. Высокое искусство транслирует сложность мира, а массовое транслирует всего две вещи. Либо человечность, либо бесчеловечность. И вот эта вот история про то, что мальчик видит девочку, она на самом деле исключает войну. Вот это вот дело петь простые песни про то, как мальчик любит девочку, исчерпалось на наших глазах и тем, что началась война, и тем, что умер Юра Шатунов.
Шатунов, кстати, ни разу не поддерживал публично ни войну, ни до того аннексию Крыма, и этого ему не забыли. Андрей Шипилов.
Кто-то рыдает вслед Шатунову, кто-то проклинает его за порчу музыкального вкуса целого поколения, кто-то хмыкает с издевкой. А я скажу так, творчество Шатунова мне безразлично. А вот то, что он не встал в очередь, чтобы вместе с прочими деятелями культуры облобызать путинский зад, вот это не безразлично. И то, что из его уст я ни разу не слышал, что Крым наш, и то, что его подписи нет ни под одним коллективным одобрямцем, по мне так только одно это перекрывает порчу музыкального вкуса целого поколения. Тем более, что у этого поколения нет никакого будущего.
С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».